Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 6. Глава 1.
Слушай, ужас. У нас в штабе совсем все долбанутые. Вот что мы можем сделать этому? Лишь вдвоем.
Поинтересовалась худенькая девушка в золотой маске с изображенной на ней похотью.
«Просто наблюдаем. Возможности могут представиться разные. Никогда не знаешь, когда они появятся», — ответил крепкий мужчина в маске с изображением ужаса.
Они стояли на небольшом холме, с которого открывался вид на побоище озера.
«Ох, мне уже плохо. Что это за зелья такие? Там же все друг друга убивают».
«Это способности сестры Зябликова, наверное», — ответил ужас, а внизу уже все было залито кровью.
Недавно прибыл большой отряд поляков. Они должны были задержать экстренный поезд империи и различные отряды быстрого реагирования. Но пришлось все бросать и мчаться к главной цели. Однако появление взбешенных чудовищ стало неожиданностью для всех, кроме разве что самого Зябликова. И если тот первое время отбивался алхимическими бомбами, которые горели так, что растаял снег на всей поляне перед озером, и пылали трава, трупы и даже земля, то после появления сестры все изменилось. Мария выпустила целое облако пыльцы, которое свела с ума и людей, и чудовищ. Они убивали друг друга и себя. Не менее полутысячи солдат и полчища различных тварей, от белочек-монстров до проснувшихся из спячки чунг, и даже стихийные варги появились. Все это врывалось на поле боя, поражалось пыльцой и начинало убивать все, что видит.
«Ужасающая женщина!» — вздрогнула похоть. «На ее фоне Сергей выглядит еще более-менее обычно».
«Соглашусь с тобой. То, что удалось узнать об остальных Зябликовых, ужасает. Не хотелось бы с ними связываться. Да и не уверен, что их можно назвать людьми».
«И что делать будем? Я не хочу туда. И ладно бы Зябликов был один, я, может, и смогла бы выжить, встав в позу удивленного суслика. А раз он вместе с этой бабенцией, то мне точно будет кабздец».
«Будем наблюдать. Потом опишем происходящее в деталях».
«Ага. Мы не провалились, а собирали ценные данные», —
захихикала девушка.
«Ой, смотри. А они все с ума сошли. Отряд воинов-магов бежит к крепости. Оу. Ах, жесть».
Отряд, состоящий из 20 сильных бойцов, смог прорваться через чудовищ и сошедших с ума людей, но на их пути появился сам Зябликов с огромным топором. Вот только вместо ведения честного боя он бросил какую-то алхимическую бомбу, которая, взорвавшись, облила людей чем-то похожим на монтажную пену. Эта пена могла из маленькой капельки превратиться в настоящие оковы. Пена за считанные мгновения сковала людей, и пока те пытались освободиться, Зябликов вдвое сократил их число, а затем и остальных добил. Воины пусть и были сильными, но они уже подустали, да и до уровня викингов, напавших на Академию, им было далеко.
«Интересная бомба. Алхимия Зябликовых впечатляет», — заговорил ужас.
«А у них есть зелье, которое отращивает второй писюн?» —
нервно рассмеялась девушка.
«Честно говоря, ничуть не удивлюсь».
Ужас посмотрел на ту, а похоть вздрогнула.
«Скандинавские шаманы могут отрастить третью руку с помощью зелий. Она, правда, лишь магическая и временная, но такое возможно».
«Третья рука — фигня. А вот третья сиська — это да».
«Похоже, у тебя стресс. Ты так и сломаться можешь»,
— с тревогой в голосе произнес мужчина.
«Ой, меня же могут утилизировать тогда», —
перепугалась она и прикусила губу до крови.
«Ты же не укажешь этого отчёте? Мне просто нужно отдохнуть».
«Не укажу, но возьми себя в руки».
«Угу. Ой, мля».
Ужас сперва удивился, а потом также выругался. На поле боя вновь все поменялось.
Около озера. Зябликов.
Ладно, поляки. Ладно, монстры. Но что мне делать с зомби? Хорошо, хорошо, не зомби это, а марионетки. Но что мне с ними делать, сука? Мертвые оживали и бросались на живых. Живые же пока продолжили убивать друг друга и не заметили нового противника. Наша крепость находилась у озера, которое прикрывало наш тыл. Тварей, которые оттуда вылезли, я давно раздавил и убил. Остальные же держали нас в окружении. Поляки прибыли с юга, а монстры с запада и востока. Но сейчас все перемешалось в одну огромную кучу. Тысячи живых и мертвых, люди и монстры.
«Мия, ты как?»
— спросил я у своей малышки, мордочка которой выглядывала из моей куртки в районе шеи.
«Шш!» — утвердительно ответила. «Хорошо. Раз еще держишься, то внуши, что нужно стараться лишать голов и конечностей. Приоритет — зомби».
«Шш!» — согласилась моя милая. «И нет, Мия не может контролировать разумы сотен существ. Тут все дело в пыльце, которую распылила сестра. Она ослабляет разум, причем очень сильно. А Мия влияет на этот разум, внушая людям и монстрам нужные мысли».
«Серёж, что за жесть?» —
спросила Машка, выбравшаяся из крепости. Но не забывала поглядывать на источники золотого сияния внутри.
«Не представляю. Похоже, мы пробудили какую-то древнюю хреновину, но ссыкливую. Сама не полезла. Вот сука!»
Я кинулся к сестре и хлопнул ладонью по ее макушке.
«Ай, больно же!»
— топнула та ножкой.
«Твои мысли читали!»
В этот момент мои глаза сияли серой дымкой, так как это последствия активации духовного зрения. Грубо говоря, это дымка — духовная пленка, которая позволяет мне одновременно видеть души и реальный мир. Удобно очень. Но освоил это я лишь недавно. Спасибо книге Василисы.
«Ой, а я даже не поняла»,
— перепугалась сестра.
«Вглубь сознания он не мог проникнуть, не переживай. За девчат тоже. Там такое излучение, что эта херня не подберется близко. А еще...»
Я наблюдал за огромным щупальцем, которое я отогнал от Машки, а затем...
«Лови, сука!»
С моих рук сорвалась сфера боли, поражая щупальца. А миг спустя раздался вопль, полный боли, ударивший по душе. Машку я защитил, а вот поляки... Половина людей и монстров попадала, потеряв сознание. А я продолжил метать сферы, целясь в другие щупальца. Те, которые управляли зомби. Тварь ревела, а щупальца рвались, нанося урон душе чудовища. Зомби-марионетки одна за другой падали, но появлялись новые щупальца, подхватывая упавших. Эту скотину нужно убивать физически. Но мне до нее не добраться. Да и, честно говоря, не уверен, что осилю. Если она сосредоточит всю свою силу на атаке по мне, то легко проломит защиту. Черт, неудачно так, как оно появилось.
Шш!
Мия говорит, что уже устала.
«Продержись еще немного, пожалуйста».
Я погладил малышку, и та согласно прошипела. Сам же я начал атаковать зомби. Но не духовными атаками. Я так попросту истощусь. Нет. Я начал бросать бомбы. Лучший способ уничтожить зомби — это сжечь его. На марионетках работает так же эффективно. Впрочем, сожжение убивает вообще кого угодно. Суперсредство, блин. Бомбы летели во все стороны, создавая мощное пламя. Оно немного взбодрило еще живых людей и чудовищ, да и пламя уничтожало пыльцу Машки. Однако твари все выходили и выходили из леса. Причем со стороны поляков тоже. Так что солдаты попросту были окружены. Некоторые из них, те, кто поддался пыльце и внушению, сбежали. Однако были убиты монстрами и сейчас в виде зомби постепенно возвращались. Да уж, не повезло полякам.
«Кстати, ты выяснила, кто это и что им нужно?» — спросил я у сестры, которую держал под мышкой.
«Наемники. Поступил заказ на уничтожение твоих блондинок»,
— ответила Тушка. Машка, конечно, сопротивлялась, мол, это унизительно. Но висеть у меня на шее или лежать на плече она отказалась. Как ее тогда защищать от щупалец?
«Значит, никакой конкретной информации нет», — призадумался я, размышляя на тему, стоило ли сохранить пару жизней командиров поляков.
«Пожалуй, нет. Вряд ли они знают что-то действительно важное. А так, правительство Речи Посполитой скажет, мол, это же наемники, и мы не имеем к ним никакого отношения. Удобно. Особенно учитывая, что в нашей стране тьма всяких наемников. Правда, в основном их цель — это уничтожение чудовищ да охрана. Я вон пользуюсь услугами наемников золотых рыцарей и нормально. Правда, куда дешевле иметь свою гвардию, но ее нужно обучить, вооружить и беспокоиться о верности. А тут нанял наемников, и все. Для этих репутация — это все. Никто не наймет наемников, которые хотя бы раз предали нанимателя.
«Информации нет, но есть имена», —
улыбнулась сестра и показала телефон.
«Может, удастся выяснить что-то. И, кстати, нас сейчас завалят числом. Может, пора уже отступать?»
И правда. Зомби стремительно сожали кольцо, а живые, похоже, закончились. Черт, как-то быстро все померли.
«Утащишь хотя бы одно яйцо?» — спросил у сестры и получил взгляд, который прямо говорил, что я дурак. «Совсем хилячка? Даже Ольгу не унесешь?»
«Да я в первое же дерево врежусь. Забыл, какая неуклюжая жопка».
«Черт. Она права. А Николь...»
«Как ты там?»
«Я почти все. Уже нет сил. И ранена немного», —
ответила мне Дриада. Тогда я просто отозвал ее. «Она молодец. Знатно помогла мне, отвлекая и убивая солдат. А потом и монстров. Все же Дриада в лесу — это сила. Но был бы лес летним, было бы проще, а то деревья спят, и на их пробуждение уходит куча сил. Да и корням тяжело пробиваться из морозной земли».
«Ладно, тогда сделаем иначе. У меня есть ледяные бомбы. Сделаем плот и уплывем в центр озера. А когда женщины закончат свою трансформацию...»
Договорить я не успел, так как появилась вспышка, а затем полсотни зомби попадали на землю с отрубленными конечностями, и появился он.
«Я вас ненавижу!»
Славик был в одних лишь шортах и с оголенным торсом. С него рекой тек пот, а сам он пытался отдышаться.
«Засранец вернулся!»
— захихикала сестра, которая все еще была у меня под мышкой.
«Что за жесть тут?»
«Там первородный фас!»
Сестра замахала лапкой, указывая на северо-восток.
«Вообще-то он там», — указал я на северо-запад.
«Воды дайте хотя бы, сволочи!»
Тяжело дышал брат, которого мы оставили одного в пустыне. Причем заслуженно.
«Так вон озеро»,
— указала сестра, мерзко улыбаясь. Брат же лишь жалобно простонал.
«Ладно, вот»,
— метнул я ему бутылку лимонада, и тот сразу же опустошил ее, после чего вспыхнул маной и, кинув мне пустую бутыль, умчался в указанном мною направлении.
«Ладно, а нам что делать?»
— спросила сестра, указывая на полчища зомби.
«Мы не сможем защитить яйца».
«Уничтожить зомби проблем не составит. Это же глупые марионетки без какой-либо магии. Руби да расчленяй. Но их тысячи». Поэтому, вручив сестре алхимические бомбы, отправил ту в крепость, а сам, расчехлив пальцы, принялся стрелять духовными иглами. Они рвали щупальца, которые захватили трупы, а огненные бомбы у меня уже закончились. Похоже, нужно носить их в большом количестве, но пространственные кольца, к сожалению, и так забиты. По крайней мере, черное.
«Я все, давай!»
— раздался крик сестры, и я бросился к ледяной крепости Анны, оттуда на берег. Зомби уже почти стены царапать начали.
«Плот в виде жопы? Очень символично!» —
хохотнул я, оказавшись на берегу и оглядывая льдину, на которую Машка перетащила огромные золотые яйца.
«Это сердечко!»
— выкрикнула та и по-детски надула щеки от обиды. «И зачем было заморачиваться и обточить льдину? Извращенка!» «Ну ладно». Я оттолкнул льдину от берега и запрыгнул на нее, а та давай идти на дно.
«Упс!»
— виновато заулыбалась сестра. Ничего не ответив, скинул с себя куртку и отозвал Мию, после чего спрыгнул в ледяную воду, обращаясь человека лисом. На Бьяка не осталось сил. Работая ногами, начал толкать льдину, которая больше не тонула. Позади же бушевали зомби. Марионетки не умеют плавать, их не держит вода, легкие же пустые.
«Вот почему все зябликовые одиночки», —
простонал я и продолжил ворчать.
«Потому что связываться с другими зябликовыми Это настоящая катастрофа.
Кажется, я только сейчас это поняла.
Сестра продолжила виновато улыбаться. А мне, блин, холодно. Шерсть, конечно, помогает, но не настолько, чтобы я окоченел.
Сереж, мы уже достаточно отплыли.
Если я прекращу плыть и остановлюсь, замерзну насмерть.
Выругался я, немного преувеличивая. Сестра же поджала губы, сделав еще более виноватый вид. Впрочем, оказалось, что не зря я продолжил плыть. Ведь зомби сделали подводные башенки. То тут, то там из воды стали появляться конструкции из тел. Зомби пытались нас поймать, а я, маневрируя меж башенками, плыл хаотичными направлениями. Так кукловод не поймет, где ставить очередную башню. В общем, плыву я, плыву. Сестра уже скучала и песенки пела. А время все шло и шло. Казалось, полдня уже прошло, но нет, лишь 20 минут.
Что-то долго он.
Что там вообще? Спросил я.
Ну, сходим и посмотрим, как закончим здесь. Все равно от трофеев мало что осталось.
Она кинула взгляд на подводную башенку из зомби, где наверху виднелось 3 обгорелых поляка. Они махали руками и открывали рты. Я продолжил плыть и уже начал уставать, но вдруг прищурился от сильного удара по душе. Сестра упала на колени и схватилась за голову, но эффект быстро прошел. Похоже, Славик уже добивает гада. И да, не прошло 5 минут, как все зомби стали обычными трупами, а после пропали и все духовные щупальца. Тварь сдохла. Мы поспешили на берег, и я сразу же разжег костер, чтобы согреться. У меня уже хвост обледенел. Да и яйцам тепло не помешает. И да, я про золотые яйца, а не про то, что некоторые подумали. Положив яйца на спальные мешки, да поближе к костру, я смог таки наконец-то обтереться и заняться собой. Сварив чая, достал свои съестные заначки. И сразу стало хорошо. Горячий чай с целебными травами и сушеными ягодами для аромата и вкуса прогревал до косточек. Аж хвост, точнее, хвосты разморозились.
«Ну, где вы?»
— выругался Славик, примчавшийся к нам.
«О, чай!»
«Подождем. Они уже почти все», —
кивнул я на яйца и передал брату кружку да шоколадный батончик.
«Пища! Наконец-то!» —
простонал тот.
«Так что это было?»
— спросила сестра.
«А, да что-то вроде военного бункера. Плохое место. Очень».
Он покачал головой и отпил чая, но вдруг затрещали яйца. Я подскочил к брату, надел ему на голову мешок, еще и повернул в сторону.
«А как мне чай пить?»
— заворчал тот.
«Моей первой мыслью было метнуть тебя в озеро».
«Понял. Чай подождет. Спасибо за мешок», — согласился брат.
Я же начал готовить лагерь. Довольно быстро установил двухкомнатную палатку и заставил сестру напитать ее маной. Затем перетащил самое маленькое яйцо в палатку, а за ним и остальные 2. Брата мы оставили снаружи, пусть чай пьет, но и нас охраняет. И вот первым лопнуло яйцо Оли. Из него сразу же хлынул золотой туман, а следом показались мордашка и золотые волосы. Ольга открыла глаза и, увидев меня, заплакала. Она потянула ко мне руки, но я покачал головой.
«Впитай все. Это важно».
«Хорошо».
Кулачками вытерев золотые слезы, которые тут же впитались в кожу, девушка закрыла глаза и начала поглощать энергию, выделяемую яйцом. Яйцо Анны также постепенно трескалось, но еще не началось. Я же внимательно оглядел тело Ольги и облегченно выдохнул. Все раны исцелились. От них не осталось и следа. Вскоре яйцо полностью развеялось энергией и было поглощено блондинкой, которая тут же бросилась в мои объятия. Прижавшись к моей груди, которая уже не была покрыта белой шерстью, Ольга начала тихо плакать. Я гладил ее по спине и обнимал. Девушка пережила тяжелейшие ранения, едва не умерла. Это сильно давит на психику. Машка тоже молча сидела. А потом начало трескаться и разрушаться яйцо Анны. Лебедева выглядела немного перепуганной, так как не понимала, что происходит, но, увидев меня, и Ольга успокоилась. Послушавшись меня, она сосредоточилась на поглощении энергии, и когда та закончилась, бросилась обнимать меня. Пришлось обеих красавиц прижать к себе. Так и сидели. Но когда начало лопаться яйцо Лизы... Странно звучит, но ладно. В общем, блондинки стали поглядывать на это яйцо с интересом, наблюдая за происходящим, и... Рыжая тоже стала золотой. Все золотые. Даже языки. Откуда знаю? Ну так первым делом Лиза бросилась целоваться, растолкав блондинок. В итоге я взял троицу в охапку и молча сидел.
«Эх, смотрю на вас, и как же завидно становится», — произнесла Машка. «Братофилка», — захихикала Лиза. «Ой, и все», —
фыркнула сестра, а затем грустно вздохнула.
«Я не про это. Я ведь не железная, и тоже хочется человеческого тепла, любви и всего этого».
«Не слушайте ее», — вмешался я. «У нее ветер в голове, и это все временная слабость. Через минуту она поменяет свое мнение, как обычно».
«Девчат, покусайте, пожалуйста, этого черстого мужлана. Можно до крови»,
— заворчала сестра. «А эти давай меня кусать».
«Эй, ну не при мне же».
Сестра выскочила из палатки. Блондинки же удивились, а потом увидели Лизу, которая кусала кое-что другое, нежели они.
«Не знаю, как вы, а я фотка хочу его»,
— с набитым ртом произнесла золотая красавица.
«Взяла и все опошлила», —
вздохнула Анна. И, поцеловав меня, поднялась на ноги, за ней и Ольга. Обе принялись осматривать друг друга. Ольга была голой и перебинтованной, а Анна — в рванье. Впрочем, одежда Лизы выглядела не лучше.
«Мы такими и останемся? Или это временный эффект?»
— спросила Аня, скинув с себя всю рваную и грязную одежду. Ольга тоже сняла бинты и остатки одежды. Все либо в крови, либо рванье.
«Временный»,
— я окинул обеих взглядом. И кажется, что они стали еще более красивыми.
«Хорошо, хоть не облысели, как обычно», —
хмыкнула полторашка и кинула взгляд на Лизу. Та очень старалась и уже перешла на горловой.
«Я бы, наверное, задохнулась. Как она это делает?» «Не представляю».
Анна тоже смотрела на этот разврат. «А мне, честно говоря, хотелось свалиться трупиком и не шевелиться». Это они тут энергией зарядились. А я истощен физически, духовно и магически. По всем показателям близок ко дну.
«Ладно, ты как, сильнее стала?»
— спросила Оля, глядя на высокую девушку с золотыми сосками. «Все золотое, даже зубы».
«Думаю, да».
Она вытянула руку, и та покрылась ледяным доспехом. И в ней же появился меч.
«Ого! Что? Объясняй давай. Мне же ничего не понятно», —
проворчала полторашка.
«Оно создалось так легко, что я почти не потратила сил. Да и, скорее всего, выдержит автоматную очередь. Плюс я больше не чувствую перенапряжения от силы питомцев. Возросшая магия смогла напитать их энергией».
«Ну да, у тебя почти все питомцы магические»,
— закивала Оля и призадумалась. После чего вытянула лапку и...
«Ай!»
— воскликнула Лиза, которой по заднице ударил поток ветра. Та резко отсоединилась от меня, причем в самый момент кульминации. И не знаю, смеяться или плакать, но обильная струя попала Ольге в лоб. Казалось, что она сшибет с ног невысокую девушку, но нет. Повисла тишина, а затем вспышка от телефона. Анна сделала фотографию, а потом еще и еще, потому что все это потекло по лицу.
«Дежавю», —
пробормотала Ольга, и, отобрав телефон у Анны, посмотрела фотографии. Ну и удалила все.
«В смысле дежавю?»
Высокая блондинка уставилась на полторашку, широко раскрыв глаза.
«В коромысли»,
— вздохнула Ольга и поймала полотенце, которое ей метнул.
«Прости, Лиз, больно было».
В ответ та повернулась спиной, а на ягодицах и спине многочисленные царапины. Благо, они уже зарастали под действием золотой энергии.
«Пустяк, и поздравляю, ты пробудила магию»,
— заулыбалась Лиза, отчего полторашка засмущалась.
«Угу, спасибо. Наконец-то».
«Значит, теперь к духовным практикам присоединятся и магические тренировки», — заулыбался я.
Ольга же от нахлынувшего на нее ужаса открыла рот, а Анна довольно заухмылялась.
«Ничего, я помогу тебе. И теперь ты не сможешь отвертеться отговорками, мол, да я даже магию не пробудила».
После такого заявления коротышка упала на колени, но снаружи послышались голоса. Так что мы начали одеваться, и когда привели себя в подобающее состояние, вышли. У костра стояли 10 солдат империи. С ними общалась сестра. А увидев нас, помахала рукой, и мы подошли.
«Старший сержант Романов Константин», —
представился офицер. На нем была штурмовая армейская броня, сияло несколько артефактов, да и клинок на поясе выглядел опасным. Фанил сильно. За спиной тяжелый автомат, почти пулемет.
«Зябликов Сергей Владимирович, а это княжна Белкина, герцогиня...»
Начал я перечислять девчат, а следом мы кратко пересказали, что произошло.
«Поляки, монстры, кукловод, озеро...» —
скривился тот. Но башни из зомби было видно и отсюда. Пусть кукловод и отпустил тела, но они так и остались в виде башенок, торчащих из воды.
«Как-то так», — пожал я плечами.
«Ясно. Нам удалось найти 78 спасшихся человек. Также мы наткнулись на диверсионные отряды, которые нас и задержали. Но все они уничтожены. Часть взята в плен, поэтому здесь теперь безопасно. Если вам нужна медицинская помощь...»
«Нет, спасибо. Мы все в порядке»,
— вмешалась Анна и предоставила свои документы. Они, как и у всех нас, хранились в пространственных кольцах.
«Хорошо. Мы передадим данные и, думаю...»
— он вновь огляделся.
«Вам наверняка придется пообщаться с имперской канцелярией. Поэтому попрошу не покидать страну. А лучше отправляйтесь вместе с нами».
«Серег, да отправляйся. Мы тут разберемся», — заявил брат. И, честно говоря, мне очень интересно посмотреть на этот военный бункер, где зародился первородный кукловод. Но, судя по всему, мне крайне не рекомендуется туда лезть, дабы я не узнал то, что мне не стоит узнавать.
«Ладно, с вас что-нибудь интересное», — согласился я.
«Пожалуй, не буду ставить их в неловкое положение».
«Только палатку оставь и все остальное», —
брат состроил рожу.
«Я освободил кольца под добычу, так что сейчас пост».
«Тогда с тебя что-то интересное и ценные ингредиенты. Я, не дай бог, повредишь или сломаешь что, вычту из твоей доли за крабов», —
строго сказал ему и кинул взгляд на сестру.
«Приглядывай за балбесом».
Вскоре я передал проблемным родственникам свой полевой лагерь со всем, что есть, и немного провизии. Похоже, они здесь надолго. Ну а мы пошли с военными до спасательного поезда. Благо, у вояк были снегоходы. Все. Домой.